Шалом, дорогие друзья, Шавуа Тов, доброй недели, доброго дня. Мы с вами снова вместе, чтобы продолжать изучать Танах. Сегодня мы будем читать 7-ю главу книги пророка Элияху, очень интересную, важную главу. Ну, начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу Тебя благословить, защитить тех, кто сегодня под бомбежкой, дай мир в сердце тех, кто пережил сегодняшние ночные бомбардировки, дай мир в сердце тех, кто потерял близких, кто ранен, кто испуган, дай утешение тем, кто потерял жилье, кто потерял работу, потерял надежду, дай надежду, дай веру в то, что можно начать сначала. Тем, кто чувствует бессилие, дай утешение, дай куда приложить свои силы. Тем, кто переполняется ненавистью, дай исцеление от ненависти. Положи конец этому кровопролитию, залечи раны. Благослови, поддержи тех, кто заботится о пропитании. Пошли достойную работу, так чтобы была возможность общаться с семьей, изучать Писание, просто жить, просто делать добрые дела, чтобы была радость от этих добрых дел. Благослови, исцели больных, дай врачам мудрости исцелять. Поддержи, укрепи тех, кто рядом с больными. Примири семьи, в которых нет мира. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. И нас примири с тобою, как ты обетовал. Господь даст дерзновение своему народу. Господь благословит свой народ миром. А мы с вами сегодня читаем 7-ю главу пророка Исаяу. Хочу, наверное, начать с такого необходимого предисловия. Очень редко кому удается читать Священное Писание без спойлера. Часто человек приходит в ту или иную общину, и ему уже перед тем, как он еще открыл Писание, рассказали, что в нем написано. Поэтому трудно читать Писание, как в первый раз читаешь книгу, ты уже ожидаешь увидеть что-то, часто это, так сказать, куда-то выстрелила стрела, и вокруг нее уже обвели мишень. Ты, когда читаешь, ты уже обводишь круги вокруг места, куда стрела выстрелила, и почти нет шансов начать изучать Писание с нуля, как будто никогда не читал. В этом отношении 7-я глава Исаяу – одна из самых, скажем так, невезучих глав. Есть такое понимание, если у кого-то спросить, все скажут, кого не спроси, что то, что евреи называют Танахом, Тора, Невиим, пророки, Писание, Ктувим, и то, что христиане называют Ветхим Заветом, это один и тот же сборник книг. И вроде бы да, на первый взгляд, действительно, это одни и те же книги. Ну, скажем, в православной Библии есть еще неканонические книги, там, «Премудрость сына Сейрахова», или книги Маковейские, или еще какие-то книги. Но если посмотреть, как располагаются книги в протестантской Библии, то мы увидим, что сначала идет Тора, как и в еврейском Писании, затем книга Йошуа бен Нуна и книга Судей, как и в еврейском Писании, затем книга Рут. И ей логично, в общем-то, туда поставить, потому что книга Рут говорит о времени судей, и после книги судей и самое время. Затем идут книги царств, книги Шмуэля, книги царств. Затем в еврейском писании мы читаем пророков Исаяу, Ирмияу, Ихискеля, Исаию, Иеремия, Иезекииля. А что мы читаем? Если мы читаем христианскую Библию, мы читаем книги Хроник, Паральпоменон, Эздра, Нехемия, Эстер, Йов, затем Псалмы, Притчи, Коэлит, Экклезиаст, Песни Песней. И только потом, в самом конце, Исаяу, Ирмияу, Плач Иеремии, Хизкель, Даниэль и так далее. То есть, в отличие от еврейской Библии, которая сначала приводит исторические книги, потом возвращается и смотрит на эти книги крупным планом через призму пророчеств, через Ишаяу, Ермияу, Хискеля, других пророков, христианская Библия построена так, что мы читаем всю эту хронологию, а затем идут пророки, которые словно бы и не об истории говорят, а говорят о каком-то будущем, которое уже начинается после того, как и хроники закончены. И таким образом теряется, во всяком случае для читателя, даже на первый взгляд, даже вот из самого содержания, теряется увязывание пророков с их историческим контекстом. И пророки сразу же воспринимаются в мессианском ключе. Это первая как настройка при христианском чтении Писания. Что вот мы сейчас будем читать Ишаяу, и, в общем-то, глава рассказывает о какой-то истории, глава рассказывает о какой-то трагедии, и когда ты рассказываешь эту главу, когда ты рассказываешь об этой трагедии, ожидание такое, что, ну, когда мы доберемся, наконец-то, до стиха о деве, которая родит, и которая, здесь Ишаяу пророчествует об Иисусе, а все остальное не важно, все остальное шелуха. Как мне говорят, почему вы не говорите об Иисусе, ведь только через него спасение. То есть, есть такое намерение при чтении, когда читаешь человек с христианской подготовкой, с христианским настроем, может возникнуть такое намерение, что давайте всю вот эту шелуху историческую откинем, что нам до еврейской истории, давайте прочитаем только то, что нам важно. А в этой главе, в седьмой главе, есть стих, который самая первая цитата из Танаха у Матфея. То есть, если человек открывает Новый Завет, первая цитата из Танаха, которой он сталкивается, она содержится в этой главе. И она как бы вырвана из контекста главы, не то, что это неправомерно, но и она же была сказана и в контексте главы тоже. И поэтому я делаю все это длинное введение, чтобы показать, насколько сложно воспринимать текст как текст. Как текст, который содержит определенную историю, определенный рассказ, но без того, что мы поймем, что это за рассказ, о чем здесь идет речь, мы не поймем и цитирование этого рассказа, и наше писание, наше восприятие писания будет разорвано на куски. Поэтому давайте сначала прочитаем всю главу, как она написана, попытаемся понять, о чем там идет речь, что вообще происходит, а затем попытаемся понять, что значит тот стих, и о чем он говорит, и как его понимать, и почему он цитируется. Так, седьмая глава пророка Ишаяу. «Ви биемей Ахаз бен Ютам бен Узияу». Мелех Иуда. И было во времена Ахаза, сына Йотама, сына Узияу, царя иудейского. Мы говорим с вами примерно о 734-735 годах до новой эры. Аля Рацин Мелех Арам, Рацин царь арамейский, это территория современной Сирии, государство со столицей в Дамаске. Пеках бен Рамлияу, мелех Исраэль, Пеках бен Рамлияу – это царь Израилев, то есть тоже царь еврейского государства, царь, по сути, братского для иудеев государства, царь Израиля. Поднялись они вместе на Иерусалим, лемельхамалия, чтобы воевать с ним. Опять напомню, всегда о городах, Танах говорит в женском роде, все города на иврите женского рода. Поэтому поднялись на Иерусалим воевать с ней, с Иерусалимом. И не могли они с ней воевать. Итак, коалиция двух царей, арамейского царя и израильского царя, поднимаются на Иерусалим, не могут с ней воевать. Что происходит по дороге, мы читаем в книге Паралипоменон, во второй книге Хроник. Мы читаем про Ахаза, и предал его Господь Бог в руки воинах царя Арама, и поразили они его, и взяли у него множество пленных и отвезли их в Дармесек, то есть в Дамесек. Также в руки царя Израиля был он предан, и тот нанес ему поражение великое. И убил Пеках сына Рамлияу, царя Израиля, иудеев 120 тысяч в один день. Все люди храбрые, за что они оставили Господа Бога отцов своих. И убил Зихрий, богатырь из Ефраима, Масьяу, сына царя, и Азрикама, начальствующий над дворцом, и Элькану, второго после царя, и взяли сына Израилевы в плен у братьев своих, иудеев, 200 тысяч жен, сыновей и дочерей, также и множество добычи награбили у них и доставили добычу в Шамрон. То есть мы вроде бы здесь читаем, и ситуация вроде бы такая проиудейская. Вот они пришли к Иерусалиму, и с Иерусалимом они воевать не могут. Но по дороге они убили 120 тысяч человек, убит сын царя, убит правая рука царя, убит управдом царя, 200 тысяч человек угнаны в плен. Там, конечно, когда они пришли в Шамрон, им навстречу вышел пророк Удед и сказал им, что сделали, зачем братья взяли в плен, всех накормили и вернули, но царство, тем не менее, разграблено. Они пришли в Иерусалим, они не справляются с Иерусалимом, тут они остановились, потому что Иерусалим им действительно трудно завоевать. Иерусалим очень укрепленный город, и его трудно взять. И об этом в 48-м псалме сказано, что пришли цари, хотели завоевать город, и они не взяли, и они испугались. Но представьте себе ситуацию, в которой находится Ахаз. И вот это все происходит в царстве иудейском. В Югад Левейт Давид. Сказано было дому Давида. Леймор, говоря, Наха Арам Алифраим. То есть улеглась Арамея с Ефраимом, так сказать, утешилась. Нах – это успокоилась, пришвартовалась, остановилась, то есть сговорилась, слюбилась, можно так перевести, Арамея с сынами Ефраима, то есть с Израилем. Война Левово и Ина затрепетала. Если Нах и На, это очень ясное для еврейского уха игра слов. Если Арам слюбился, то тут сердце затрепетало, сердце дома Давидова и сердце народа его. Кинуа и цеяр мифней руах. Как трепещут деревья лесные перед ветром. Царь испугался. Почему он испугался? Мы уже могли вот понять из того, что сказано. Потому что не просто прошли два царя, они фактически разорили его страну. В том, чего они хотят, мы сейчас поймем, зачем они вообще пошли этой войной. И в этот момент, когда сердце царя трепещет от страха, и сердце народа трепещет от страха, Господь побуждает Ишаяу выйти навстречу царю. Вьома Раданай или Ишаяу. Цена Аликрат Ахаз. Выйди навстречу Ахазу. Ата Вишар Ишув Бенха. Ты и сын твой Шар Ишув. У Ишаяу, мы видим, есть сын, которого зовут Шар Ишув, что значит остатки населения или остатки поселения. И как мы потом из дальнейших глав поймем, что это значит. Это значит остаток, который покается. То есть остаток, который вернется к Господу. У него пророческое такое имя. Ишаяу говорит в одном месте, вот дети, которых дал мне Господь для знаков и знамений. То есть имена детей Ишаяу, они имеют пророческое значение. Итак, выйди со своим сыном. Алксе Таалат Абриха, к концу водовода верхнего. Альмесилат Зде Кувес. Туда, где на поле прачки. Что это за место, оно не идентифицировано точно, но поскольку вся водопроводная система Иерусалима связана с потоком Кедрона, то это где-то там. О чем, собственно говоря, размышляет в этот момент Ахаз? Два царя, Рецин, царь арамейский, и Пеках, царь израильский, хотят вместе создать коалицию против Ассирии, которую, как они чувствуют, ослабевает в тот момент, и хотят вовлечь в эту коалицию Ахаза, чтобы он вместе с ними, а там и Египет, чтобы создать как можно более широкую коалицию. Таким образом, у Ахаза есть, на первый взгляд, два варианта. Присоединиться к этой коалиции и вместе с Рацином и вместе с Пекахом восстать против Ассирии, или, спасаясь от этой коалиции, обратиться к Ассирии за помощью. Это дилемма, которая в этот момент в голове у политика Ахаза. И с ответом на вопрос, какой из двух вариантов избрать, собственно, с ответом на его сомнения, к нему и отправляет Всевышний Ишаяу. Но Ишаяу предлагает третий вариант, о котором, конечно, Ахаз и подумать не мог. «Ваамарта элав», и скажи ему, «Ашомер вэшкет», «Берегись и сиди тихо», «Альтира», «Не бойся», «Ульвавха альирах», «И да не смягчится сердце твое», «Мягкосердечный» – это не добрый, как в современном русском языке, это трусливый. «Да не трусит сердце твое», «Мишней знавот аудим», «Ашиним», «Из-за двух дымящихся головешек», «Аэль» этих, «Бахарей ав», которые пышут гневом. То есть они вроде бы пышут гневом, они такие боевые, они бьют себя в грудь от гнева и сопят от гнева. Рацин в Арамбе Нарамлиял. Эти вот два товарища. Я Анки, я Ацалеха Арам, Арам Ра. За то, что Арам собирался, намеревался против тебя сделать зло. И Ефраим с ними вместе говоря, на Алеба Иуда, поднимемся на Иудею, в Накицена. И мы как положим ей конец, или как бы паштет из нее сделаем, в Нивкана, Элейну. И как бы расщелкнем ее для нас, в Намлих Мелех Бетуха, это Бен Табаэль, и посадим нам марионеточного царя вместо, для нас посадим царя, про нашинского, того, который согласится на нашу коалицию, человека по имени Бен Табаэль. Из этого всего можно понять и то, почему начинается все с того, что сказано было дому Давидова. То, что какие-то там люди, будь то царь арамейский, царь израильский, будь то кто-то другой, намереваются скинуть царя и посадить другого царя, они покушаются на дом Давидов, на династию Давидова, о которой есть обетование Господа, что она будет на престоле в Иудее, Господь обещает хранить это. И поэтому речь идет, обращается к дому Давидова. У дома Давидова есть особая защита. Да, дом Давидова после Давида не всегда отличался праведностью, далеко не всегда, но он дом Давида, и Всевышний часто говорит, ради Давида я вот это сделаю. Здесь какие-то люди пытаются сбросить царя из династии Давидова и прекратить династию Давидова на престоле. Бен Табаэль – это человека, личности которого спорят, кто это. Есть люди, которые говорят, что это каким-то образом при какой-то перестановке букв, сам Пеках бен Рамлияу, и как-то можно это так вот обыграть, как-то здесь зашифровано это. Другие говорят, что Тав-Эль, это похоже на Ту-Ви-Я, Эль и Я, это как бы взаимозаменяемые части диафорного имени, и речь идет о старой знакомой, для тех, кто читал весь Танах, семьи Тувия, которая во времена возвращения в Сион проявит себя враждебно. То есть это богатый клан, который давно щурит глаз на иудейский престол. Так или иначе, вопрос в том, что эти люди покушаются, дело не в том, что Ахаз – царь неправедный, но он из династии Давида. Это покушение на династию Давида. И вот именно за это и Всевышний заступается за Иерусалим. Почему об этом не рассказывается в книге Царств или в Паралипоменоне, об этом их плане? Потому что здесь Ишаяу и говорит, здесь ситуация с защитой дома Давидова. И что говорит ему Ишаяу относительно планов этих двух товарищей? «Ко амара Дунай, Дунай, ле такоум ве ле тие» – «не встанет и не будет, не состоится и не будет». То, что они затевают против тебя, у них не получится. Восьмой стих. «Кирош Арам Дамесек». Потому что глава Арама, или столица Арама, Дамесек. «Вырош Дамесек Рацин». А в Дамеске правит Рацин. «Вебеот шишим вехамеш шана ихат Эфраим миам». А через 65 лет опустеет земля Эфраима от народа. Очень странный стих, но дочитаем чуть-чуть до конца. «Вырош Эфраим Шамрон», а столица Эфраима Шамрон, «Вырош Шамрон бен Рамлияу», а правит Шамроном бен Рамлияу, «Им лё таамину, ки лё таамену». А если вы не поверите, то вас и не лишитесь водительства. «Леамен» здесь от слова «меамен» – тренер, не будете наставляемы. Если вы не поверите в это, то вы лишитесь наставления. Итак, вернемся к восьмому стиху. Собственно говоря, что это за объяснение такое, что столица Арама – Дамесек, а правит Дамесский Рацин? Можно, ну и что? То есть, при чем здесь это? То есть, речь идет о том, что Дамесек – это столица Арама, и так столица Арама и останется. Она никогда не станет столицей Иудеи. То есть Иудея не станет провинцией Арама. Есть какая-то такая старый анекдот про то, что Гитлер играет с мамой в столице и говорит, какая столица у Польши Берлина, а у Венгрии Берлин и так далее. У него такие вот замашки. И здесь, если кто-то хочет сделать Дамаск столицей Иудеи, не получится. Если кто-то хочет сделать Шамрон столицей Иудеи, то тоже не получится. То есть Арам останется со столицей в Дамаске, и Дамаск будет только столицей Арама. А Рацин будет править только в Дамаске. Он не будет, не прибавит к своему титулу и правитель Иудеи. И точно так же Бен Рамлияу не прибавит к своему титулу шамронского правителя правитель иудейский. Еще один вопрос. И это очень сложный, действительно, вопрос, откуда взялась цифра 65 лет. Если мы посмотрим, то до конца существования Израиля осталось гораздо меньше лет, чем 65. В чем же тут дело? И некоторые говорят, это такое объяснение, что отсчитывать надо с пророчества Амоса, когда Амос об этом пророчествовал, тогда действительно более-менее укладывается в 65 лет, и здесь Ишаяу просто цитирует. Мы видели, что есть параллели у Ишаяу и Михи, например, да, во второй главе Ишаяу, четвертой главе Михи, и можно сказать, что пророки, пророчества, они заимствовались и цитировались. И можно сказать, что здесь, как некоторые говорят, Ишаяу цитирует древнее пророчество. Против этого выдвигается такой аргумент, что, собственно, не все присутствующие могли знать это древнее пророчество. И Ишаяу не говорит здесь, что это древнее пророчество. Еще одно понимание говорит, что 65 лет – это самое круглое, ближайшее круглое число к годам человеческой жизни. 65 лет – это как меньше, чем жизнь человеческая. Им осталось жить, этой стране осталось жить меньше, чем человеку. То есть в рамках истории страны, страна с долгой историей, для нее 65 лет – это какая-то мелочь. То есть, если так переложить на другой язык, и род сей не пройдет, пока не все это не сбудется, пока Израиль не опустеет. То есть, что получается, что говорит Ишаяу Ахазу? Ишаяу говорит Ахазу: смотри, эти народы с тобой не справятся. Всевышний не даст этому случиться. Более того, тенденция геополитического развития такая, что через 65 лет от Израиля вообще ничего не останется. Он не только не завоюет ничего, он и своей территории лишится. И снова, скорее всего, это образное число 65. Потому что, ну, представьте себе, опять-таки, давайте поставим себе на место Ахаза. Меня осаждают здесь две сильные армии. Они уже убили у меня больше 100 тысяч человек, угнали 200 тысяч пленных и разграбили не с числа городов. И мне говорят, успокойся, сиди тихо, через 65 лет все это закончится. Какой правитель... примет это как аргумент. За 65 лет сам Ахаз уже закончится. И, видимо, Ахаза не убеждают эти слова Ишаяу, не убеждает его и то, что если вы не поверите, то и не будете наставляемы. Потому что вот, я начал с того, что прочитал из Деврея и Мимис, Паралипоменона, что Господь предал Ахаза в их руки. Это сам Господь и сделал. Теперь, как бы, ну, Господь же не разделился. Ахаз смотрит на это, и Ахаз думает, а на чьей стороне тут Господь, если он предал меня в их руки? И мы читаем в 10 стихе, «Ваюсеф Адонай дибер ал Ахаз лемор». И продолжил Господь говорить с Ахазом, говоря, здесь Ишаяу, конечно, говорит, но... Господь говорит через Ишаяу. Это не откровение, которое Ахаз получает. Здесь Ишаяу стоит напротив Ахаза. Это надо представлять себе. Да? Тут, наверное, какие-то зрители, народ стоит. Это не один на один разговор. Господь продолжает говорить Ахазу и говорит ему «Шаллиха от» «Спроси тебе знамение, знак «Меэм Адунай» от Господа». Элюэха, Бога твоего. А эммак шейла, можно понять на глубину преисподней. Но слово шейла означает еще и вопрос. Да, как начинается слово шаль, спроси, так и шейла, это один и тот же корень. И шейла означает и шеола, в шеол, в преисподнюю. И вопрос. То есть задай какой-то глубокий вопрос в проникновение сущности вещей, о Акбели Маля, или какое-то озарение свыше. Можно понять это от преисподней до небес. Любое знамение я тебе дам, любой знак. А можно понять это проникновение. Спроси вопрос, который ты проникнешь разумом или через озарение сверху. Спроси знамение. Ты хочешь доказательства того, что ты выстоишь в этой войне, что тебе не надо ничего делать? И давайте поймем, поставим себя на место Ахаза, поймем, насколько это серьезное решение вообще ничего не делать в этой ситуации. Не вступать в коалицию с Арамом и с Израилем и не просить помощи у Ассирии. И только за себя здесь Ахаз отвечает, это, конечно, и за себя тоже, но его царство разграблено, народ страдает, и Ахаз реально боится. Веры его не хватает, он так себе верующий. «Вымер Ахаз», и сказал Ахаз, «Лой шаль, в лой насейтенна». Я не буду спрашивать и не буду испытывать Бога. Это звучит как праведно. Знаешь, заповедь, не испытывай Бога. Но здесь Ахаз реально боится. Ахаз не такой праведный человек, чтобы Бог за него заступался. Может быть, он реально боится, что Бог его заловит в какую-то ловушку. Помните, мы читали, что был такой пророк Макияу, который увидел Бога, вокруг него сидят духи, и он спрашивает, кто пойдет и обманет царя. Царь сказал, я сделаю с духом живым в устах пророков. И не только мы это читали, но, видимо, это часть истории, на которой Ахаз вырос, он тоже... как бы понимает это, и другие истории он знает. Он знает историю с Асой, который заключил коалиционный мир, и тоже пришел пророк, который его обличал, но, в общем-то, Асе это более-менее сошло с рук. Так или иначе, как политик, Ахаз боится, и он не хочет полагаться на то, что, может, я устрою там какое-то чудо, а это ловушка. И тогда Ишаяу говорит ему так. Вьомер, Ишаяу. Шамуна бей Давид. Слушай-ка дом Давида. Мы снова говорим, почему обращение к дому Давида здесь? Потому что речь идет о том, что люди покушаются на власть дома Давидова. А от Микеем, разве мало вам, а леот аннашем, досаждать людям? Но вот это слово леот, досаждать, оно можно перевести как на знамение. Леот к знамению. То есть здесь есть игра такая слов. Кителу гамет элуэй, потому что будете досаждать и Богу моему. Лахен, поэтому. Етен аданай у лахем от. Поэтому Господь, Он даст вам знамение. То есть ты мог выбрать знамение. Мог выбрать знамение на небесах, или в преисподней, или на земле, чтобы шерсть покрылась росой, чтобы солнце взошло на западе. Что угодно ты мог выбрать. Но раз так, то сам Господь даст тебе знамение. Ине альма ра. Вот тут мы подступаем к стиху, который, как я говорю, первая цитата из Танаха в Новом Завете, цитируется в Евангелии от Матфея. И, разумеется, есть спор по поводу практически каждого слова, которое здесь написано, его значение. И непонятно, вот указание. Ага, альма, это вот это девушка. Слово альма происходит от корня алиф, ламет, мем, сильный, элем, мальчик, того же корня, парень или девушка, полная сил, молодая девушка. И, естественно, комментаторы христианские говорят, ну, раз не замужняя девушка, то девственница. Значит, она обязательно девственница. Греческий перевод переводит здесь словом парфенос, который означает девственница, но к этому мы еще вернемся, пока прочитаем, как вот оно написано здесь. Вот девушка беременна в настоящее время. Вот эта девушка беременна, это молодая женщина беременна. Выюледит бен и родит сына. Выкарает шмо и назовет его, или назовет его, она назовет его, Иммануэль, с нами Бог. Мы вернемся к этому стиху, когда дочитаем всю главу. Хема удваш яахель лидато, маус бера ухор бетов. И он будет питаться маслом и медом, то есть отборными продуктами, ну, потом разберемся еще, что такое масло и мед, пока не станет различать доброе от злого. Если предположить, как предполагают те, кто говорит, что отвечать добро и зло, это научиться говорить. Говорить, научиться говорить, выражать свои мысли. Это возраст примерно 2 лет. То действительно, через 2 года после этих разговоров Рацин будет убит. Примерно в эту хронологию укладывается то, что говорится. О каком юноше может идти речь здесь? То есть о каком мальчике говорится, о какой девушке говорит пророк Ахазу? Христианский подход говорит так, что ну, раз вы не хотите слушать, то мы вам дадим пророчество на далекое будущее. То есть суть пророчества Ишаяу здесь, по классическому христианскому толкованию, что оставим Ахаза, сейчас давайте дадим надежду народу Израиля, что народ Израиля выживет, и через 730 с лишним лет родится Мессия, родится от Девы, и это и будет знамением. То есть здесь не пророчество, которое уже Ахазу говорится, а Бейт-Давид здесь уже абстракция. И здесь говорится о том, что случится через 730 лет. Нету такого случая другого в Танахе, когда знамение дается на так далеко, но так толкуют христианские толкователи. И речь здесь идет, конечно, о Иешуа, который родится от Девы. Другие комментаторы говорят, да, конечно, любое пророчество Исаяу, оно и современное, и на поколение. Поэтому давайте сначала поймем, что оно значит в современности. В современности оно может значить, как мы уже сказали, первое, это сын самого Исаяу, который у него родится. У него будет молодая девушка, которая родится, родится от него сын. Он будет назван Иммануэль, что означает «с нами Бог», и к двухлетнему его возрасту погибнет Рацин. Другая версия, почему с этим спорят? Говорят, что, ну, и как, собственно, Ахаз должен наблюдать за личной жизнью и за домом Ишаи. То есть он царь, у него других дел полно, и как бы не очень логично, не очень разумно считать, что здесь речь пойдет о доме Исаяу, что пророк дает какое-то пророчество о том, что у него дома произойдет. Ну, родится у тебя сын, ну, назовут его Иммануэль, это ж ты решаешь, и как бы, и что. Вот. Другие говорят, что речь здесь идет о Хизкияу. Почему? Потому что в 8 главе, в связи с избавлением Хизкияу, сказано то же слово «Иммануэль», видит, что с нами Бог. Проблема в том, что только на тот момент Хизкияу 9 лет, 8-9 лет, 10 лет. Чуть-чуть разница в год, мы можем тут спорить, но во всяком случае, в любом случае, Хизкияу уже родился. И поэтому вписать сюда Хизкияу трудно. Третий вариант говорит, что здесь речь идет о какой-то из жен Ахаза, о том, что происходит в доме Ахаза. Про царя Шломо сказано в 6 главе книги «Песни песней», что у него много жен, нашли Пилакшот, наложниц, и Алламот, это самое Альма, вообще без счета. Что это за Алламот, в каком статусе эти девушки находятся, непонятно, но что понятно, что в царском доме, как у Шломо, могут быть какие-то Алламот. И от какой-то молодой девушки у Ахаза мог родиться сын, и вот этот сын будет назван Иммануэль. И, собственно, по его возрастанию мы увидим, что Рацин будет убит. Не появился в Танахе, ни в Новом Завете нет человека, которого действительно назвали Иммануэль. Греческий текст, который как септуагинта, да, называется септуагинта по традиции. На самом деле это не совсем перевод 70. Почему? Потому что, как мы знаем вообще историю перевода 70, что есть письмо Аристея, которое говорит, что царь собрал по мудрецу из каждого, по несколько мудрецов из каждого колена, что невозможно на тот момент, потому что колена были потеряны. Ну ладно, собрал 70 мудрецов, и они перевели Тору. О том, что они перевели пророки и писания, речи нигде не идет. Поэтому происхождение греческого перевода не очень понятно. Но принято считать это очень авторитетным переводом, с этим не будем спорить. Греческий перевод действительно дает здесь слово «парфенос», что означает в греческом языке «девственница». Но сам греческий перевод не всегда использует слово «парфенос», «девственница» по отношению к девственнице. Когда речь идет об изнасиловании Дины, дочери Якова и Леи, в книге «Паришит», и сказано, что ее изнасиловал Шхем бен Хамор, и он после этого говорил к сердцу «наара» на иврите. Два раза использовал слово «наара», молодая девушка. Оба раза септуагинта переводит это как «парфенос». То есть слово «парфенос» тоже может быть использовано по отношению к молодой девушке. Более того, в чем еще есть разночтение, что если в греческом тексте, в еврейском тексте стоит «ара», в настоящем времени, то в греческом тексте «парфенос» примет в чреве. Девушка забеременеет. И тогда это может означать, ну вот она девушка, а когда она забеременеет? Она может забеременеть через полгода и вполне может забеременеть естественным путем. То есть это не значит, что она будет беременной девушкой. Вот она сейчас девушка, а потом она может забеременеть. Более того, в принципе, любой гинеколог может сказать, что бывают случаи, когда женщина беременеет и остается при этом девушкой. То есть и греческий текст здесь такой не очень понятный. Если в еврейском тексте мы читаем «и назовет она ему имя», то есть она, девушка, назовет ему имя, так наиболее вероятное прочтение. В Септуагинте сказано «ты», то есть «ты, Ахаз, наречешь ему имя». А в цитировании у Матфея сказано «и нарекут ему имя». То есть снова есть какой-то разнобой в цитировании, с которым надо разобраться. Само имя Иммануэль, снова, есть традиция в христианстве, которая говорит, что нету похожего имени такого Иммануэль, и сказать Иммануэль, это значит, вот с нами живет Бог. Ну, в 24-м псалме Давид говорит Всевышнему, ты со мною. Да, мы видим, что есть есть астракон, то есть отпечатка на куске глины, печать древняя, датирована 7 веком, где написано имя Иммануэль, со мной Бог, по той же самой схеме. И в папирусе 5 века есть имя Иммания, со мной я, со мною Ашем, тоже по такой структуре. То есть и из имени мы тоже не можем что-то такое, скажем, явно, однозначно мессианское вывести. И поэтому спор ведется, что это за девушка за такая, и что это за мальчик-то такой. Но, по сути, для нашего текста здесь важно, что где-то 2-2,5 года, вот-вот-вот, и все это закончится. Иерусалим погибнет. Кибетерем еда нар, прежде чем, мы еще вернемся к этому стиху. Кибетерем еда нар, маос бера, увахар бетов, потому что прежде чем будет юноша знать, гнушаться злым и выбирать доброе, таазова дама, будет оставлена земля, аширата хац мифнейшней мелахея. Эта земля будет оставлена двумя царями. И дальше, вообще это хорошее знамение, не очень хорошее знамение. Яви Адонай Алеха и приведет на тебя царь, Вааля Маха, и на народ твой, Ваальбей Тавиха, и на дом отца твоего, то есть на дом Давида, Ямим, дни, Ашерло Бау, которые не наступали, Лимьем Сур Ифраим Мяль Иуда, с момента отделения Ифраима от Иудеи. Этмелех Ашур приведет на тебя царя ассирийского. Что в конечном счете случилось там в истории? Действительно, Ахаз, что сделал Ахаз, мы читаем в 16 главе 2 книги Царств. И послал Ахаз послов сказать Тиглат-Пилесару, царю Ашурскому, я раб твой и сын твой. Ну, мы это совсем недавно читали. Приди и защити меня от руки царя Арамейского и от руки царя Израильского, которые восстали на меня. И взял Ахаз то серебро и золото, которое было в доме Господнем и в сокровищницах дома царского, и послал дар царю Ашурскому, и послушал царь Ашурский, и пошел царь Ашурский в Дамесок, и взял его, и изгнал жителей его в Кир, а Рецина убил. Это то, что случилось с Рецином чуть позже. А что случилось с Пекахом, мы читаем в 16 главе. Опять-таки, в 15 главе 2 книги Царств, в одни Пекаха, царя Израильского, пришел Тиглат-Пилесар, царь Ашурский, и взял Ион, Авиэль, Бейтмаху, Юнах, и Кадеш, и Хацор, и Гилат, и Аглилу, всю землю колена Нафтали, и изгнал жителей в Ашур. То есть царь Тиглат-Пилесар пришел на зов Ахаза, Ахаз так и обратился к Ассирии за помощью, царь Ассирийский пришел, побил Рецина, побил Израиль, но теперь он не остановится и пойдет на Иудею. Что получилось? Получилось, что были два еврейских государства, которые вовлекли в свой конфликт один арамеян, другой. А сирийцев другой. И в результате в братском споре пострадали практически все израильтяне, все сыны Израиля, и в иудеи, и в арамеи. Возвращаясь к нашему стиху, я смотрел, какие стихи вообще похожи, где мы читаем что-то очень похожее на этот стих, совершенно неожиданное место есть. Есть только один стих, который почти полностью, в котором фраза почти полностью соответствует тому обетованию, которое Ишаяу, Господь через Ишаяу здесь дает Ахазу. Это стих из главы Лех-Леха, 16 глава книги Берешит, 11 стих, разговор ангела с Агарью. Как мы помним, Агарь забеременела, стала плохо себя вести, Сара стала ее притеснять. От этих притеснений Агарь бежит в пустыню, и вот она, беременная женщина, в пустыне сидит, измученная, и к ней обращается ангел. Мы читаем это 16 глава. Вот если посмотрите, я выделил красным, здесь программа позволяет 4 слова выделить. Беременна и родишь сына, и назовешь имя его. Беременна и родишь сына, и назовешь имя его. Это только 2 таких стиха в Танахе, которые это повторяются. Если посмотреть полностью, то здесь ангел говорит Агаре, вот ты беременна, а здесь мы читаем, вот девушка беременна. Да, то есть и разница только в одном слове и в имени. Что ангел говорит Агаре? Ангел говорит Агаре в 10 стихе, и сказал ей ангел, «Вемар на малах, арбе, арбе, дзерех, влёй спор миров, умножая, умножу семя твое, и не будет оно почитано из-за величия». «Вемар на малах», почему написано еще раз? Потому что, видимо, она молчит, она не реагирует, поэтому повторно мы читаем, и сказал ей ангел, Божий, инехара, вот ты беременна и родишь сына, выкарат шмо Ишмаэль, и назовешь его Ишмаэль, кишама Адонай эль-Эниех, потому что услышал Господь горесть твою. Если мы почитаем вот только этот стих, мы, допустим, начали читать Берешит с самого начала, то нам покажется, что ну вот оно, исполнение обетования Аврааму, когда Господь сказал Аврааму, умножая, умножу семя твое, вот она, Агарь его получает. Потом будет сказано, и потом, когда Господь дает Аврааму обетование об Ицхаке, Авраам ведь тоже так понимает, Авраам говорит, лишь бы Ишмаэль был жив пред тобой. Вот он Ишмаэль, в Ишмаэле жду наследие. Есть такое утешение, которое Господь через ангела дает Агарь, Господь тебя слышит, Шамадуна. Господь слышит, это тоже ощущение того, что Господь с тобою. И здесь суть знамения, вмешательство Господа, которое даст понять Ахазу, ты узнаешь, что Бог с тобой. Потому что мы раньше читали, и действительно так написано, и Ахаз так понимает, что Бог предал его в руки вот этих двух царей. Они шли и дошли до Иерусалима, они разграбили его землю, и Господь предал его в их руки. Можно понять, Господь меня оставил. С кем Господь во время войны гражданской? Мы же с Израилем поклоняемся одному Богу. Иудея и Израиль поклоняются одному Богу. На чьей стороне здесь Господь? Ну, как на чьей? Понятно, Господь предал Ахаза в руки этих царей. Значит, он на стороне этих царей. И здесь суть того, что с нами Бог. Ты увидишь, что Бог с нами. Да, как бы Бог, он всегда на одной стороне. И тогда мы когда побеждаем, когда с нами что-то случается, даже в играх каких-то, а есть Бог, мы говорим, Бог с нами, ты убедишься, что Бог с нами, это утешение в том, что тебе это будет свидетельством того, что Бог с нами. Если как бы представить себе, что знамением является рождение от девственницы. Знамение – это то, что, в общем-то, можно всем показать и предъявить. Если зачала девственница, то, во-первых, да, снова, говорим, Любой гинеколог скажет, что можно родить, зачать от мужчины, не родить, зачать от мужчины, не потеряв девственности. Бет – это же очень интимный процесс. Ты не можешь сказать, вот эта женщина, она родила, а мужчина она не знала, и вот это знамение. То есть как это знамение предъявить, как его представить, чтобы это было действительно знамением. И снова, и еврейский текст, и греческий текст позволяет понять, что речь здесь идет о том, что Всевышний вмешивается в ход вещей через ребенка, то есть через какого-то наследника, в данном случае Агари, или, может быть, если это про Ахаза идет речь, то наследника для дома Давидова, через которого есть утешение, несмотря на то, что мы в таком унижении, несмотря на то, что сейчас плохо, а может быть, будет еще хуже, но мы знаем, что с нами Бог. Если мы посмотрим на Евангелие от Луки, мы видим там две молитвы. Первая – это молитва Захарии, когда он на обрезании своего сына Иоханана, Иоанна Крестителя, говорит: «Господь исполнил свое обещание, теперь мы сможем небоязно ему служить». То есть Господь откроет, что с нами Бог, явит народом, что с нами Бог, и народы наконец-то отвяжутся от нас, и мы сможем небоязно ему служить. Это надежда упования на Иоанна Крестителя. Шимон, старец, когда берет Иешуа на руки, он говорит: «Вот родился свет просвещения язычника, благословения народа Израиля». То есть тоже родился тот, кто раскроет, что с нами Бог. Через кого раскроется, что с нами Бог? Вот этот младенец, который будет нам дан. И еще один, как бы, угол понимания, если мы берем еще и Матфея, то и нарекут ему имя. Да почему в третьем лице? То есть почему Матфей меняет слова, даже септуагинты? Люди будут говорить: «С нами Бог». Почему так будет? Потому что ведь Матфей пишет во времена гонений, когда верующие в Иешуа – это меньшинство, гонимое, преследуемое меньшинство. И возможно, это одно из прочтений. Возможно, он видит здесь и говорит, и увидит, что с нами Бог. В конечном счете раскроется, что Бог на нашей стороне, в этом обетовании. То есть ведь на самом деле нигде никогда не подавалось как знамение народу или кому-то, с кем общались первые христиане, или с кем общался сам еще нигде, подавалось его рождение от девственницы. И, собственно, мы читаем это только у Матфея прямую ссылку на Исаию. И мы дальше можем говорить, мы уже говорили о том, как у Матфея строятся ссылки на пророчество. То есть вовсе не обязательно, здесь идет речь о рождении от девы. Ну, нужно оговориться и сказать еще вот что, чтобы как бы все стороны раскрыть. В третьем стихе первой главы «Песни песней» как тут «Сладкий твой поцелуй», за что «Уламот», «Альма», множество слова «Альма», «любит тебя», Раши, Раби Шлома Ицхаки, комментируя слово «Уламот», пишет «Бетулот», «девственница». И, ну, он там объясняет, что это метафора. Поэтому, если кто ссылается и говорит, ну, вот же указание на то, что «Бетула» – это «Альма», это Бетула – это девственница. Но да, чаще всего Альма – молодая девушка и с манерами, с нравственностью того времени, наиболее вероятно, что она Бетула. Но говорится ли здесь о зачатии девственницы? Снова, мы, понятно, что я начал с этого, да, что каждый ведь наставлен в какой-то вере, в каком-то вероисповедании, и поэтому вроде бы, ну, есть какое-то ожидание от этого стиха, прочитать там то, что там уже написано. Но, и, конечно, есть очень масса проповедников, которые об этом проповедуют. Я хочу, не споря ни с кем, как всегда, просто подбросить дров в костер размышлений. Тем, кто хочет видеть готовые ответы, это не понравится, но что поделать. Итак, пророк Исаяу говорит, что так-то оно так. Так-то оно так, что все тебя, если бы ты просто сидел и ничего не делал, то все бы было нормально. Если бы ты послушался совета, там ничего не делал, то это было бы благо для твоего царства. Каким-то чудесным образом царство спаслось. Но поскольку ты обратился все-таки к царю Ассирийскому, ты обратишься к царю Ассирийскому, то ну, тогда смотри, получи и распишись. И было в то время, свистнет Господь лизву в ашербекце яры Мицраим, мухам, которые на дальних концах потока египетского. То есть Ассирия пройдет и через Египет тоже, и захватит Египет, и погонит египтян, мобилизует египтян на эту войну. Улидвура ашербара цашур, и пчел, которые в стране ассирийской. На самом деле здесь такая игра. Дело в том, что пчела – это вообще-то символ Египта. В то время пчела и навозный жук были символами Египта. Ну, такую символику египтяне любят. Здесь как бы их башков подомнет под себя Ассирия, поэтому Ассирия будет для ней пчелами, а сами они как мухи. Все это слетится на Израиль. Увау, унаху кулям, бинахалея ватот. И они расселятся в источниках убынакикей слоим и в расщелинах, беколяна уцицим, и во всех щелях, во всех наалилим, и во всех ручейках. Это первое бьемау в тот день. То есть первая часть наказания, Господь приведет большое воинство. Вот в прошлый раз спрашивали, бьемау в тот день, это обязательно конец дней? Нет, не обязательно. Это вот оно вот тут, вот, получи и распишись, товарищ Ахаз. Это будет, правда, про Хизкияу, и его праведность от многого спасет, но тем не менее это будет вот-вот скоро. Во втором стихе, в 20 стихе следующее бьемау. Бьемау в тот день Игалех Адунай Бетара Схира. В тот день Господь обреет наемной бритвой. Кто нанял наемную бритву? Наемная бритва здесь царь сирийский. А кто нанял наемную бритву? Можно сказать, что это Господь нанял наемную бритву. Господь поднял ассирийцев на Иуду. А можно сказать, что это сам товарищ Ахаз и нанял эту наемную бритву. Он послал царю ассирийскому деньги, а этот наемник оказался таким наемником, что пограбил из своего нанимателя. Итак, обреет наемной бритвой Беаврей Наар, тем бритва, которая нанята за рекой, Бемелех Ашур, царем ассирийским, Этрош Вишар Реглаем. Он обреет и голову, и ноги, гамета заканта сефа, и борода прибавится к этому. На Ближнем Востоке, в том регионе, брились вообще-то только египтяне. Брились только египтяне, а все уважающиеся люди ходили с длинными или недлинными бородами. И когда у посланников Давида обрезают полбороды, это воспринимается как оскорбление. То есть борода – часть достоинства человека. И всех стандартизируют под египтян, на египетский манер, всех обреют, как, то есть это действие унизительной стандартизации. Это сделает Господь бритвой, нанятой за рекой, бритвой, которую, возможно, сам Ахаз нанял за рекой. 21 стих. Вая бы могу, я иж гляд бакар вештей цон. И будет в тот день, у человека будет одна коровочка и две овечки. Вая миров асот халав, и будет от того, что от обилия молока и ахель хема, будет есть масло. Кихема бит ваш и ахель, коль нутар бакиреварец, потому что масло и мед будут есть все, кто останутся в этой земле. это как бы вроде бы звучит как благословение такое, да, но на самом деле так мало народу останется, что вот этого количества молока хватит на всех, и меда, который надо идти куда-то собирать, искать, его хватит на всех так мало, будет жителей, так мало кто выживет, что будет, конечно, изобилие сельхозпродуктов, молока и меда, будет изобилие среди тех, кто выживет. Это последний, четвертый Бьомау в тот день. Во всяком месте, где будет где могло бы разместиться 1000 винограда за тысячу серебра, то есть где мог бы разместиться прекрасный виноградник, будет это место лишамир валишает терниями и репейником. Быхацим и выкешет его шаум, с луком и стрелами будут ходить там. Кишамир вышает и кулярец, потому что терниями и репейниками порастет вся земля, значит, животные, значит, там будут ходить. Выколя Арима, Шерба, Мадат и Адрун. И все эти горы славные, Лётова Шама и Рад Шамир вышает, не придут туда, вообще туда не будут ходить из-за этих всех репейников. Вая или Мишлох Шоур в Мермасе. И будут туда ходить только быки и овцы бесхозные, никем не пасуемые, будут ходить по заброшенным виноградникам скот. То есть так мало будет народа, так мало выживет, что даже над всем скотом не возобладает. Будет опустошение. В этом опустошении будет народ, который будет жить в относительном изобилии на фоне этой постапокалиптической картины. Это будет результатом того, что Ахаз все-таки не послушался. Ишаял напросился, и вот такое ему знамение дано, потому что Ишаял уже понял, что дело идет к договору с Ассирией, и рассказал царю, что будет после договора с Ассирией. Ну, дальше мы еще в 8 главе почитаем эту историю. Эта глава, вот она в силу, так сказать, исторического фона, в силу того, что там есть вот этот стих о деве, она вообще не читается. То есть у меня вырывается стих, и дальше контекст забывается. Ну, такая вот судьба у пророчеств. Это была 7 глава Ишаяу. Прошел Христос святое семя, что осталось жить на земле израильской. Те остались живы, и жители, возвратившиеся, остались в диаспоре. Видимо, происходит какой-то отбор. Происходит отбор людей, и в катастрофах во всех погибают люди, которые недостойны. В выступлении царя и народа ангелы восклицают: «Вся земля полна славы Господней». Значит ли это, что святость и слава Господня в наказании его народа? Нет. Это значит, что вся земля под высоким напряжением. Как пальцы нельзя совать в розетку, так нельзя делать определенные вещи в присутствии славы Господней. Слава Господня приходит не как наказание, а, как сказать, наоборот, наказание приходит как результат неподобающего поведения вместе славы Господней. Но почему переводчики Библии не переводят имена и города так, как вы переводите? Зачем это сделали, а не перевести, как, например, Моисей написать Моше? Я уже об этом говорил и скажу еще раз. Дело в том, что в греческом языке нет звука «шин». Греки не могут сказать «Иерушалаим», они могут сказать «Иерусалим». Поэтому вот Моше превращается в Мозес. Да? Или, например, в греческом языке нету такого звука «фэ», который есть в иврите. Поэтому, например, когда мы читаем, скажем, «тихоа» на иврите, это будет «фихоа» на греческом. Да? Поэтому, например, «терах» с гортанной «х» в конце стал «фарой». Почему-то «т» не произносится по-гречески, на греческий произносится как «ф», а «х» гортанное вообще невозможно произвести, поэтому терах становится фарой. ну и так далее. Да? То есть в конечном счете греки переводили так, как это позволяет греческая фонетика. Поэтому Иешуа, он становится Иисусом, да? Потому что шин не произносится, айн тоже не произносится. Ну, вот у меня есть, по-моему, отдельный, или это где-то вырезали, записали, о произношении имен и о том разнице в фонетике. Это не нарочно делается. Это делается в угоду фонетики. Дело в том, что в иврите есть буквы, которые, скажем, русскому с русской фонетикой не произнести. И так далее. Да, и как бы и что тут делать? Да, скажем, если для японцев Иисус Христос – это Зисусу Киросито, потому что по-другому они не могут произнести. Да, там для китайского языка, в котором нету, так, например, звука «р» такого четко выраженного. Ну и словом фонетика, разница в произношении. Да и разница в произношении между Галилеей и Иудеей была тоже. Словом, фонетика, она играет роль. Дело не в переводчиках. Скажите, сейчас живут ли потомки Арама? Несколько деревень, которые, видимо, потомки тех арамеян, и сегодня есть в Сирии. Ну, в основном, конечно, все арабизировалось. Сегодня там арабы, курды, но потомки арамеян там в Сирии живут. А как дошло, что Ефрем пошел против Иудеи? Ну, как дошло? Это же не первый раз. Первый раз это было во времена Асы, царя иудейского. Ну, сначала это было два царства, которые раскололись, и они вроде бы были братскими. Временами они братались, а временами политические интересы так пересекались. Страх перед другими державами, желание попасть в коалицию, ну, и так далее. В общем, дошло. На каком основании Шаул в другую сторону Дамаска арестовывать там людей? Дамаск, в который шел Саул, это Сирия или есть Дамаск в Израиле? Такой вопрос, как сказать. Некоторые товарищи очень хотят послать Савла куда-то поближе, и не безосновательно, сейчас объясню. Например, в Кумран. Кумран, это как бы один из документов общения, дамасский документ. Кумран как-то был связан с Дамаском. Поэтому они говорят, Шауль шел в Дамаск, в Кумран. Почему? Ну, еще потому, что он оттуда пошел в Аравию, скажем, из Сирии. Это довольно трудно. То есть, одно из аргументов в пользу этого. Второй аргумент в пользу того, что он пошел не туда, в Дамаск, в Сирию, в том, что Сирия была другим государством. Невозможно первосвященнику послать кого-то, арестовывать кого-то на чужой территории. Это как, скажем, муфти Иерусалима пошлет кого-то в Бразилию, кого-то там арестовывать. Это нереально. С другой стороны, если мы почитаем жизнь Иосифа Флавия, мы увидим массовые потоки каких-то делегаций совместно саддукейских и фарисейских. То есть есть еще товарищи, которые говорят, что фарисеи с саддукеями не сообщались. Саддукей из самого уважаемого коинского колена, товарищ Флавий, он постоянно пишет о том, что сообщались, и были совместные делегации, были совместные какие-то меры предпринимались. То есть вполне возможно, что саддукеи и фарисеи сообщались вместе. Вполне возможно, что израильская, так сказать, еврейская, иудейская верхушка имела власть над евреями Дамаска и могла их арестовывать. Словом, есть те, кто выдвигает другую версию. Версия с Кумраном, мне кажется, довольно фриковской версией, то есть фантазийной, но совершенно поставить на ней крест я не могу. Вы сказали, что в Танахе нет пророчества на 700 лет. Нету пророчества, которое только на 700 лет. То есть пророк стоит и говорит что-то, что не имеет отношения к реальности, а сбудется только на 700 лет. А, собственно говоря, пророк говорит что-то, что осуществится и сейчас, и, может быть, потом будет осуществляться. Да, но в любом случае, давайте скажем, любого человека возьми и скажи, я тебе сейчас скажу какой-то прогноз, который сбудется через 700 лет. Представьте себе, что было 700 лет назад. что было 700 лет назад, скажем, большая часть государств Европы не существовала. 700 лет назад как бы вся политическая ситуация, вся ситуация в мире была совершенно другой. Людям, которые жили 700 лет назад, не было интересно, что будет через 700 лет. Поэтому вы посмотрите, что происходит на протяжении, скажем, 2000 лет церковной истории. Что происходит? Когда бы вы ни пришли в церковь, я специально говорю сейчас про церковь, когда бы только не пришли в церковь, пришли бы в церковь в 15 веке или в 16 веке, никто бы не открыл книгу Откровения и не сказал бы, это все сбудется через 500 лет, через 600 лет. Нет, всегда говорили, вот это здесь и сейчас. Всегда есть ощущение, что мы живем в последние времена. Я сам за свою не такую уж долгую историю верующего человека 5-6 концов света пережил. Потому что пророчество хочется акцентировать, хочется их применить вот к нашему времени. То есть никто не хочет читать о том, что будет через 900 лет, через 1000 лет, через 700, через 300, даже через 150. Нет. Поэтому пророчества, они ведь даются людям, которые ожидают, что их что-то утешит. И максимум, я вот мои дети, да, то есть от урожая до урожая. А как пшеница родить на следующий год? Конечно, снова мы говорим, да, и как бы ему действительно говорят, у пророка есть двойные пророчества. И любое пророчество применимо и к этому времени, и к времени, которое, может быть, будет дальше. Как вот пророчество, мы говорили, пророчество о землетрясении и пророчество о подъеме Иерусалима над всеми горами, которое может случиться в далеком-далеком будущем. Но все-таки желание человека, ожидание человека, что пророчество, которое он слышит, будет применено, по крайней мере, здесь и сейчас, при его жизни. Иначе, когда мы слушаем пророка, как нам узнать, правду ли он говорит? Как нам понять, правду ли он говорит, если мы до этого не доживем, ни мы, ни дети наши? Сейчас есть проповедники, которые помимо Торы и Евангелия пытаются потянуть к этому списку Коран. Мне вообще это непонятно, зачем христианину Коран? Они же говорят, что все богодухновенно. Ну, как это сказать? Знаете, много чего говорят люди. Прежде всего, Тора и Танах, и Новый Завет, да, они основаны на завете, на заключении договора с Богом. Они раскрывают определенный божественный план. То есть, если вы посмотрите на первые главы Берешит, например, там написано «Сотворим человека и да господствует он то-то, 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 то-то». И мы говорим о том, что Господь готовит человека на царственную должность во Вселенной. Мы видим план Всевышнего, как он разворачивается. И мы верим, что он в Новом Завете отражен. Иудеи, скажем, они ждут Машеха. Но представление о плане, Господь узнается по плану, по замыслу своему. Бог Корана, как бы он Бог с похожим прошлым, то есть да, это тот же Бог, но там нету ни слова о его плане, о его замысле и так далее. То есть, если мы говорим, когда мы говорим о единобожии, мы говорим, что есть один Бог, одна Тора и одна воля. То есть, если, скажем, у греков есть богиня охоты, у нее одно желание, есть богиня урожая, у нее другое, богиня любви, они между собой могут ссориться, ругаться, и у каждого из них что-то там на уме, но они вот греческие боги, они мифические, да, но это театр такой. У каждого свое желание. У нас есть Бог, у которого есть желание, замысел, план. И мы можем узнать, поэтому можем узнать, это как бы явление, Божий план продвигается или нет, то в Коране это не видно. Есть какие-то комментаторы, которые пытаются это раскрыть, которые пытаются притянуть это, но в Коране это не ясно. Еще есть много-много всяких разных вопросов. Да? Есть завет с Авраамом, и, скажем, завет с верующими мессианскими. Снова, допустим, иудеи в это не верят, но он есть. И мы видим, что Бог общается с народом, со своими верующими на заветной основе. Да? Этого нет в Коране. Если, например, книга Торы, Танаха и Нового Завета говорит о... Израиль назван сыны первого Торы, да, сын мой Израиль, первенец мой Израиль и так далее, то как бы мусульмане с насмешкой говорят на тех, кто думает, что Аллах имеет детей. И это еще одно как бы несоответствие, да? Но что хочется? Человек, чего начинает? Человек не получает ответа на какие-то вопросы. И сначала человек ищет с этим, он не получает ответа в церкви, ему трудно, как бы. И человек хочет отличаться, человек хочет выделяться, поэтому он берет, вот, вытаскивает Куран и говорит: а я еще и Коран буду читать, да, есть как это, тек-система Торы, Евангелия, Куран, да. Я не могу понять, я его сформулирую так, я не могу понять, что добавит верующему человеку Куран. Для справки, я Куран читал Коран в оригинале, я какое-то время даже его преподавал, то есть я говорю не понаслышке, а Куране. И как часто приходится общаться с мусульманами. Вот. Ну, я к чему стал говорить про волю, да? То есть у Бога Израилева, у Бога Танаха, у Бога Нового Завета есть воля. И он говорит: ну, делай вот так-то и так-то, ты спасешься. С Кораном все сложнее. Коран говорит: соблюдайте, может быть, в тот день вы найдетесь, как может быть. Может быть. Да? То есть никто не знает. И с этим тоже сложности. То есть я не понимаю, зачем Куран нужен, что Куран добавит верующему. Куран претендует на то, что он исправляет Тору, что он исправляет Новый Завет, что все исказили, а вот через Мухаммада дана верное откровение. Я этого, скажем, не вижу. Ну, кто видит и проповедует, тот сам дает отчет за свои проповеди. Я не понимаю, зачем это нужно. Ну, скажем так, именно на уровне я не понимаю. Получается, что в 14 стихе говорится о ребенке Ахаза. Есть спор, или это ребенок Ахаза, или это ребенок Ишаяву. Ну вот, как бы, не очень понятно. Не рождается, нету зафиксированного ребенка, которого родили, звали бы Иммануэль, который бы родился, которого можно было бы ткнуть пальцем и сказать: это он. И Иешуа ведь тоже не звали Эммануэль, да, хотя Матфей говорит: и назовут ему, он изменяет здесь, и еврейский текст, и септуагинту, но это нормально, это вполне нормально для цитирования, чего-то такого нету. Но снова, то есть, скорее всего, речь идет о каком-то ребенке, о котором понятно, что тогда шла речь, либо это сын Ишаяу, либо это сын Ахаза. Два наиболее вероятных развития событий. Некоторые говорят, что это сын Ишая, опираясь на то, что дальше написано: и вошел их пророчество. Тогда возникает вопрос, почему в 7 главе названа Альма, а в 8 главе пророчица, и ответ, который дается на вопрос, потому что написано: наречет ему имя Эммануэль, она наречет ему имя, и в этот момент она получит пророческий дух, когда наречет имя Эммануэль, и с этого момента будет пророчицей. То есть, когда непонятно что, мы пытаемся вставлять такие варианты, такие варианты, такие варианты. То есть, ну, один из наиболее вероятных вариантов в контексте именно 7 главы, я сейчас не говорю о мессианском контексте, в контексте 7 главы речь идет либо о ребенке Ахаза, либо о ребенке Ишаяу. Можно так понять, что последняя без этапа сущая исход, в общем, не виновата, так как не делает политику. Будет благоденствовать, а под нож пойдет элита. Да вроде бы можно было бы так понять, но я думаю, что как сказать, по правде жизни, под нож пошли все. И беднота тоже. То есть разорили, угнали 200 тысяч, явно первых попавшихся под руку. Понятно, что бедноту грабить так особо нечего. Ну, хочется так понять, да. Какие-то люди, видимо, не рандомально выбранные, не случайно выбранные люди все-таки. Вот они, наверное, хочется верить, что это не случайная выборка. Ну, вот. Вроде бы на все вопросы ответили. Глава очень тяжелая. Дальше будет еще тяжелее. Потому что, наверное, я буду говорить вещи, которые не все захотят вместить. Но мы читаем Тору, Танах, пытаемся понять. И я ни с кем не спорю, а как только подбрасываю дровишки в огонек размышлений. Всем шалом. Завтра на том же месте и в тот же час будем читать 8-ю, не менее удивительную главу. Шалом и благословений.